Итак, здравствуйте. Будем начинать нашу сессию. Я так понимаю, что был вкусный кофе-брейк, не все смогли вовремя вернуться. Вот. Я сегодня хочу рассказать про то, как можно писать приложения одновременно под разные платформы Microsoft, в частности под Windows 8 и Windows Phone. Какие для этого существуют подходы? Меня зовут Дмитрий Сошников, я работаю в российском Microsoft. Занимаюсь тем, что популяризирую соответствующие мобильные технологии там среди студентов, среди начинающих разработчиков вот, и предпринимателей. Итак, есть у нас большая проблема, потому что у Microsoft есть различные устройства. Но это как бы с одной стороны проблема, с другой стороны, конечно, это хорошо, потому что мир у нас очень многогранный, все понимают, что… Ну, если раньше, там, лет 5 назад было понимание, что вроде как все в интернете и устройства не нужны, везде должен быть браузер и все будут счастливы, то сейчас все понимают, что устройств клиентских очень много разных, и все нужно программировать. И возникает задача, если у нас есть там какой-то сервис, который мы хотим предоставить пользователям, нужно, чтобы он был доступен на разных платформах, на телефоне, на планшетном компьютере, в общем, и где-то еще. И для разработчика, соответственно, тоже встает вопрос, как сделать так, чтобы минимизировать дублирование кода. То, что я буду рассказывать, это в некотором смысле такая выжимка из MSDN-овской статьи. Поэтому, если вам захочется поподробнее на английском языке почитать с там, другими примерами, не с теми, что я буду показывать, то вот есть такая коротенькая ссылочка. Еще есть хорошая статья практическая про перенос приложения с Windows Phone на Windows 8 от смешариков на Хабре. Ей уже там много времени, там больше, наверное, полугода, но тем не менее там описан практический опыт, там, как мы страдали, когда переносили приложение. Этим она полезна. Несколько слов, значит, о текущей картине мира и как Microsoft в нее вписывается. Вот картина мира, как я уже сказал, такая, что есть разные устройства, и в идеале мы хотим получать функциональность сервисов, которые нам нужны на сразу всех устройствах. И код приходится нам писать, работающий в облаке и работающий на целом наборе клиентских устройств. При этом технологии Microsoft, чем они замечательны? Вообще, я когда пришел работать в Microsoft, я же пришел по убеждению. Я искренне считаю, что всех студентов нужно учить с первого курса технологии Microsoft, .NET, и, потому что вот во все эти места можно программировать с использованием одной и той же, как бы одних и тех же языков, одних и тех же библиотек. И Microsoft, в общем-то, единственная компания сейчас, у которой есть свои какие-то продукты во всех категориях. Есть продукты планшетные, есть продукты телефон, есть продукт приставка, которая позволяет перенести технологии в гостиную комнату, чтобы мы, приходя домой, там не в компьютер снова утыкались, а могли лежа на диване, читать тот же самый Twitter, который там у нас будет прикреплен к телевизору. Вот. И у всех этих устройств, у них единообразный, то, что называется user experience, то есть человек, когда приходит и видит Xbox, он видит те же самые квадратики, он видит знакомый пользовательский интерфейс. Вот. И что касается платформы разработки, сейчас идет некая унификация между разработкой под Windows 8 и Windows Phone. До приставки пока это немного не дошло, потому что, ну, все-таки игровая приставка — это некое такое чуть-чуть отдельное устройство, там другие технологии, другие подходы. Но что будет дальше, непонятно. Соответственно, говоря про разработку на Windows 8 и Windows Phone, мы видим, что для разработки также используется примерно похожий стек технологий, но здесь игровые я приложения чуть оставляю, больше говорю про такие вот традиционные приложения. И разрабатывая под разные устройства, мы можем выбрать либо технологии вот майкрософтовские, либо еще есть вариант HTML5, который расширяет спектр устройств еще на другие, но при этом мы теряем чуть-чуть выразительность, мы будем говорить про приложения майкрософтовские. И здесь, возможно, разные подходы. Вот, например, если взять конкурентов, если взять Android-устройства. На Android-устройствах одни и те же приложения работают на планшетных компьютерах и на телефонах. Что из этого получается? Получается, что у нас на планшетных устройствах очень много приложений, которые по дизайну были заточены на телефон, вот, и у пользователя они вызывают чувство фрустрации. Это не самый правильный подход Microsoft, поэтому предлагает жить чуть-чуть по-другому. Он говорит, что дизайн приложение должен быть разный на разных устройствах. Если дизайнер проектирует приложение для телефона, ему нужно задуматься, как весь интерфейс впихнуть в небольшой экран. Если он проектирует для планшетного компьютера, принципы те же, там тот же самый графический язык, но при этом сам по себе дизайн должен быть другой. Поэтому нету такого вот явной интероперабельности, что одно приложение, написанное для телефона, будет работать на планшете. Это отчасти хорошо. Как же быть, если нам хочется, чтобы наш сервис был доступен сразу на нескольких платформах? Но первый подход, который приходит в голову, он плохой, но мы его тоже рассмотрим. Это взять и перенести приложение. У нас, предположим, есть приложение для телефона или для Windows 8. Мы хотим сделать такое же на телефоне. Здесь, на первый взгляд, все достаточно просто, потому что принципы, положенные в основу платформ, они одинаковые. Да? Тот же самый язык. Вроде бы тот же самый язык дизайна, XAML, вот, тот же самый язык для программирования. Вот давайте рассмотрим пример. У меня здесь есть такое простое приложение для Windows 8 для тренировки английского языка. Картинки нужно выбрать подходящую. Вот, соответственно, мы выбираем, и нам говорят, насколько правильно мы, сколько правильных слов, сколько неправильных, процент угадывания и так далее. Вот, вот такое вот приложение простое. Мы хотим его перенести с Windows 8 на Windows Phone. Ну, это приложение специально, оно написано в тупом, таком достаточно студенческом стиле, но это не значит в плохом, в простом. Значит, это простое приложение. Как оно выглядит? У нас есть данные, сами данные о словах, они записано здесь в виде XML-овского файла, вот, название картинки. Вот, и есть, соответственно, некая модель данных. Модель данных представлена, в общем-то, одним классом под названием Word. Word — это слово, которое содержит в себе картинку, там название, категория, вот что-то еще. Это же дата-модуль умеет считывать все это из XML-файла и выдавать нам нужные порции слов. Вот это вот getWordSample выдает нам нужного размера массив слов. И сами есть картинки, которые лежат в этом приложении внутри, зашиты. И есть одна вот эта страничка, которая отвечает за пользовательский интерфейс. Она, значит, построена, ну, достаточно просто. У нас есть на этой страничке вот эти вот строчки, которые выводят, соответственно, процент правильных слов и так далее. И есть grid view, который с помощью дата-байндинга прикрепляется к последовательности слов. Вот за всю механику отвечает код, который написан прямо вот здесь, вот в code-behind файле. Вот таким вот образом. У нас есть какие-то там поля, выбранное слово, массив слов текущие и так далее, количество правильных и неправильных ответов. Мы делаем дата-байндинг страницы к дата-контексту страницы вот этого файла. И дальше new word делает новую выборку слов, ну и отвечает за всю механику. При нажатии на кнопку, соответственно, мы проверяем, правильное или неправильное слово, и обновляем картинки. Вот такая вот простая механика. Предположим, мы хотим сделать из этого приложение для Windows Phone. Значит, мы можем добавить прямо сюда проект.
This is a demonstration of Wirecast.
Вот, создаем проект Windows Phone. Приложение Windows Phone. Например, Word Trainer Phone. Windows Phone 8. Что нам нужно сделать, чтобы это приложение перенести? Ну, на самом деле, достаточно простые вещи. Картинки нам нужно перетащить в новый проект. Наверное, самая долгая операция в этом процессе. Дальше нужно перетащить данные. Нужно перетащить дата-модул. Вот, ну и дальше уже наступает сложная сложный момент, это адаптация интерфейса. Значит, с адаптацией интерфейса есть такая тонкость. XAML, он, несмотря на то, что пропагандируется, ну как не пропагандируется, но несмотря на то, что это один и тот же язык, но он в деталях между Windows Phone и Windows 8, конечно, достаточно сильно отличается. Начиная с того, что разные namespace используются, разный синтаксис для объявления namespace, ну и заканчивая тем, что какие-то элементов управления может не мыть. Например, grid view на Windows Phone нету в таком виде. Вот. Но в нашем случае самый простой способ, мы берем вот эту вот нашу страничку, ее для начала просто копируем. Переносим в страничку на телефоне. Вот, и что дальше нужно сделать? Grid View заменим на что-нибудь такое, что есть на телефоне, например, ListBox. ListBox. Здесь ListBox. Здесь ListBox.
This is a demonstration of Wirecast.
Вот после этого недопустимая разметка. Почему же так? Я сделал неправильно.
This is a demonstration of Wirecast.
Делаю еще одну попытку. Значит, из исходной странички XAML переносим как бы основной грид. Из него я переношу содержимое. То есть вот так вот. В новую телефонную страничку.
This is a demonstration of Wirecast.
Заменяем элемент управления на ListBox. Вот, все хорошо. Но есть какие-то привязки еще по стилям, которые нужно удалить, потому что таких стилей нету или они называются по-другому. Поэтому, естественно, дизайн он будет нуждаться в какой-то подгонке. Вот. И дальше, чтобы перенести логику, логика она тоже будет, естественно, очень похожа. Мы можем прямо взять C-Sharp-овский файл в исходной странице. Я его для простоты вот так вот весь скопирую сначала. Здесь добавлю в конец. И дальше, чтобы мне уже в рамках одного файла копировать, копирую все переменные.
This is a demonstration of Wirecast.
И нам здесь нужны. Копируем эти функции. Они тоже нужны. И копируем все то, что происходит при инициализации страницы. Все остальное удаляем.
This is a demonstration of Wirecast.
Вот. Ну и дальше осталось еще подправить немножко namespace, потому что мы перенесли код в другой проект. Значит, Word Chooser Portable у нас называется. Portable. Удаляем лишние. Значит, есть еще одна проблема, что за изображение на Windows Phone и на Windows 8 отличают различные классы, различные библиотеки. Поэтому значит, здесь нам придется добавить правильные ссылки на bitmap image. Вот, еще есть одна тонкость, как загружаются изображения. Вот этот синтаксис SMSUPX, он есть на Windows 8. На Windows Phone, соответственно, мы используем такой вот сокращенный вариант URL, relative. Вот, ну и вроде бы все. вроде бы все. Здесь нужно тоже добавить правильный namespace. К счастью, Visual Studio нам очень помогает, подставляя правильный namespace везде. Все, пробуем этот проект запустить. Делаем его запускаемым проектом. Вот, казалось бы, процесс достаточно простой и понятный, но для сложного приложения, естественно, он более сложный. Но такой подход, чем он плохой? Чем? Да? Копипаст — это большое зло, да, если так коротко сказать. Я забыл здесь сделать еще одно существенное улучшение в дизайне, вы мне позволите, а то приложение некрасивое. Грид у нас растягивается на всю страничку. Вот, здесь нам на телефоне стоит экономить место, и поэтому сделать первые две строки поменьше. Вот, в результате у нас получится, в принципе, такое слегка приложение, которым можно пользоваться. Вот, значит, копи-пейст — это плохо, потому что если мы вдруг найдем ошибку потом в коде, мы не сможем ее исправить, нам нужно будет поддерживать две ветки кода, это, конечно, ужасно и отвратительно. Поэтому, значит, что нам можно в этом случае сделать? Да, ну вот опять еще раз повторюсь, значит, у нас помимо того, что мы видели, проблемы с дизайном, будут возникать еще проблемы с вещами типа асинхронные вызовы, потому что на Windows 8, соответственно, async, await и прочее есть. На Windows Phone, если мы особенно таргетим Windows Phone 7 предыдущий, там это все происходит несколько по-другому. Будут возникать проблемы, если мы имеем доступ к локальному хранилищу, к файлам, там, к каким-то особенностям платформы. Вот. Значит, об этом обо всем придется думать. Поэтому хороший сценарий, конечно, состоит в том, что мы будем поддерживать некий один кодбейс для всех платформ. Как это обычно делается? Ну, тут есть много различных советов, начиная с того, что, во-первых, если у нас какой-то сервис, стоит как можно больше вынести в облако, чтобы, значит, все работало там. Затем мы можем использовать механизм, который называется Portable Class Library. Это механизм, который позволяет нам в .NET'е выделить какую-то часть кода и сказать, что эта часть кода будет переносимой библиотекой, и она будет одновременно работать для нескольких платформ. Можно использовать общие ресурсы, можно пытаться делать так, что один и тот же кусочек XAML используется на различных платформах, вот, и можно делать общие компоненты. Об этом мы сейчас обо всем более подробно поговорим. Начнем с переносимых библиотек. Значит, что такое переносимая библиотека? Идея состоит в том, что изначально платформа .NET, она, ну, примерно как Java, создавалась для того, чтобы можно было, написав код, его потом исполнять с помощью байткода везде на разных платформах. Поэтому, в принципе, естественно, когда мы пишем какой-то .NET код, он компилируется в переносимый байткод. Но есть тонкости. На разных платформах в разной степени реализованы стандартные библиотеки. На Windows 8, ну, вообще как бы это не совсем .NET называется, это WinRT, значит, там все чуть-чуть сложнее. Но в целом, как бы, почему бы не сделать так, чтобы один и тот же код мог исполняться на разных платформах. Вот это наконец-то было сделано, и если мы создаем переносимая библиотека, мы можем выбирать, под какие версии .NET Framework она будет создаваться. Соответственно, в зависимости от того, какие версии .NET Framework выбираем, мы получаем различные доступные нам возможности. При этом, что важно про переносимую библиотеку? Это, во-первых, естественно, один исходный файл. Это один проект, это один бинарный файл, одна DLL, но которая может включаться в различные платформы. То есть если мы делаем переносимую библиотеку вдруг какой-нибудь там распространяемой широко, мы можем ее в скомпилированном виде распространять, она будет доступна под все указанные нами платформы. При этом, как я уже сказал, вот в зависимости от выбранных платформ, те или иные вещи нам получаются доступны или нет. Это вроде бы решает все наши проблемы. Да? Мы берем весь код, который нам нужен, выносим в переносимую библиотеку, и нам становится хорошо. Но на самом деле это не совсем так, потому что а как нам вынести весь код? У нас же код разбросан по проекту, может быть, в разных местах. Поэтому для того, чтобы было легко вынести весь код, нам нужно разделить очень правильно код и интерфейс таким образом, чтобы у нас была как можно меньше связь между, чтобы вообще как можно меньше кода было написано непосредственно в конкретном проекте. Значит, как это сделать? Мне нужно подробно рассказывать про MVVM или все слышали присутствующие, что это такое? Озвучить, да, да, для тех, кто там за камерой, потому что вдруг они не слышали. Значит, вот вообще разделение кода и интерфейса, понятно, что это очень правильная идея. И в некотором смысле вот сама идея того, что у нас есть XAML и есть код behind, это разделение кода и интерфейса. У нас есть интерфейс, размеченный на XAML, есть логика, написанная где-то там на языке программирования. Но при этом как бы это разделение, оно, тем не менее, не совсем полное. Вот если мы хотим еще в большей степени разделить все эти понятия, то нам… То как бы используются разные паттерны проектирования. Вот, и для вот, соответственно, разработки на XAML подходит паттерн, который называется Model View View Model. Идея его, если объяснять достаточно просто, состоит в том, что у нас есть какой-то элемент интерфейса. Элемент интерфейса, как бы он написан на языке XAML. Вот вместо того, чтобы привязывать к элементам интерфейса код, который будет непосредственно там с ними манипулировать, мы делаем то же самое с помощью привязки данных, с помощью data binding. Data binding чем удобен? Тем, что он полностью декларативен. То есть мы в языке XAML говорим, мы хотим, чтобы этот элемент управления был куда-то там привязан. Вот. А куда он будет привязываться? Это вот называется ViewModel. Это некоторый класс, который содержит в себе все необходимые данные. И наконец, понятно, что ViewModel, он содержит те данные, которые нужны в данном конкретном интерфейсе, но он их берет из какой-то более общей модели данных, которая, собственно, называется Model. В нашем случае, как бы как приложение было устроено, у нас есть уже практически Model, это вот те самые структуры данных, которые возвращают нам слова, картины, карточки и так далее. Вот. И для того, чтобы сделать ViewModel, нам нужно, чтобы все данные, которые нужны нам на одной странице, были в этой ViewModel сосредоточены. В нашем случае, вот в том варианте, как написано у нас сейчас приложение, ViewModel был совмещен как бы с CodeBehind файлом нашей странички. Мы же можем его разделить и вынести в как бы отдельную сущность, в отдельный класс. Значит, в этом случае получится, что View — это XAML, он будет зависеть от конкретной платформы. Вот, а ViewModel и Model может быть переносимым кодом. Ну, то есть вот, это может выделяться в Portable Library. В этом случае в самом приложении Windows 8 или Windows Phone у нас будет только View, то есть, по сути дела, только XAML файл с нужными привязками к ViewModel, которая расположена в переносимой библиотеке. Кто? Да, проблема, совершенно верно, будет у нас в нашем случае с bitmap image. А в более общем случае проблемы будут всегда, когда мы захотим обратиться к файлу, там что-то в хранилище сохранить и так далее. Значит, как быть в этом случае? Мы сейчас поговорим об этом. Я сейчас покажу, как из этого проекта сделать MVVM. Вот MVVM может показаться на первый взгляд некоторым таким дополнительным нагромождением абстракций, которые, в общем-то, не очень нужно. Поэтому я специально почитал MSDN. В MSDN написано много хороших слов про MVVM, но в частности там написано, что MVVM не является панацеей, поэтому если вы там понимаете, что его использовать вы не хотите, то и не надо. Вот это тоже важно. Но для разделения кода, для создания такого вот единого кода на все платформы, MVVM оказывается очень и очень полезен. Вот, значит, как быть в случае с тем, в нашем случае с имиджем, который у нас не вынесется в MVVM, потому что имидж на разных платформах разный. Как быть вообще в тех случаях, когда на разных платформах что-то разное? В этом случае делается так называемая платформенно-независимая абстракция. То есть мы описываем некоторый абстрактный класс имидж, который в Portable Library у нас существует. А дальше на этапе, когда мы ViewModel создаем, мы в каждой платформе описываем свои реализации этих абстракций. И их просто туда передаем, по сути дела. Вот. Ну, давайте посмотрим на примере, как нам вот из этих двух проектов сделать один хороший проект, который будет как раз-таки не зависеть от платформы. Значит, для этого мы добавляем сюда переносимую библиотеку. В наш проект. Говорим добавить проект. Переносимая библиотека классов C-Sharp. Можно, кстати, на F-Sharp писать переносимую библиотеку классов, для, если вдруг кто-то был вчера на мастер-классе. Это хорошая идея. Так, значит, Word Trainer Portable. И мы выбираем те версии платформы, которые нам нужны. В нашем случае .NET для Windows Store, Windows Phone 8, Silverlight и .NET Framework 4.5 нам, в общем-то, не нужны, поэтому мы оставляем только те платформы, которые нужны для того, чтобы как можно больше функциональности было нам доступно. Вот, что мы делаем дальше? Дальше нам нужно перенести в переносимую библиотеку Data Model. А из исходных наших проектов Data Model мы удаляем, она нам там не нужна. Сейчас отсюда удаляем. Вот, значит, Data Model. Какие нам нужно сделать изменения? Ну, давайте я буду действовать, чтобы не переписывать код, я буду просто его добавлять. Значит, мы в Data Model добавляем платформенную независимую абстракцию iImage. Значит, в моем случае, ну, вообще можно поступать по-разному с имиджем. Один из способов, вот если вы будете посмотреть на MSDN, пример, там с имиджем поступили так, что вместо имиджа все время возвращают байт-эррей, поскольку байт-эррей не зависит от платформы. А дальше на этапе привязывания в XAML, на этапе дата-байндинга, делают его преобразование в имидж. Там добавляется конвертер, который это делает. Но это такой достаточно сложный подход. В нашем случае мы еще проще поступим. Вот у нас будет абстрактный этот объект iImage, который будет в себе содержать произвольный объект. Этот объект, ну вот он будет объект, а дальше в зависимости от платформы ему будет подсовываться правильного типа image. И правильного типа image на этапе дата байндинга он будет уже платформой распознаваться и правильно показываться. Вот. Зачем это делать? Можно было бы сразу объект возвращать, но просто так, ну как бы понятнее вообще, что происходит. Да, у нас есть абстрактный класс iImage, он, кстати, плохо, что i называется, но вот так исторически, когда я писал этот пример, он был сначала интерфейсом, а потом переродился в класс. Вот, и у нас есть интерфейс абстрактный, в нашем случае это iImage Factory, он умеет загружать изображение. Вот он как раз будет реализован в рамках нашей абстракции конкретной, платформенной. Вот, и, значит, что нам еще нужно? Нам еще нужно слова уметь со словами оперировать. Значит, в этом случае мы создаем точно так же класс Word, который умеет брать слова. И при этом, поскольку в слове есть картинка внутри, то мы iImage Factory также при создании слова передаем для того, чтобы слово могло картинку внутри себя породить. Вот. И у нас получается также еще один класс. Мы разнесли функциональность. У нас в исходном классе как бы был статический метод, который умел порождать нужное количество слов. Здесь мы сделали отдельный класс под названием Word Factory. Он производит слова в нужном количестве. Вот. Значит, дальше мы переходим к, собственно, MVVM. В MVVM то поведение, которое было внутри страниц, мы должны вынести сюда в ViewModel. Поэтому мы здесь создадим папочку, добавить папку. Вот, и в ней создадим нужный нам класс. Значит, добавить класс PickChooserViewModel. Значит, и еще мы что сделаем? Мы добавим сюда такую полезную небольшую, ну, типа библиотечку, не библиотечку, класс, который будет отвечать за… Ну, он будет для того, чтобы нам проще было MVVM-паттерн реализовать. MVVM Infrastructure он называется. Идея, значит, состоит в чем? Значит, дело в том, что когда мы используем паттерн MVVM, нам нужно, чтобы между страничкой и вот этим кодом было двухстороннее взаимодействие. Когда мы на страничке что-то сделали, об этом узнает код, меняет внутри себя какие-то данные, и снова сообщает об этом страничке. Вот для того, чтобы это произошло, у нас как бы все код со страничкой общается через, по сути дела, свойства, да, через properties. И нам нужно, чтобы код уведомлял вот эту всю инфраструктуру о том, что какое-то свойство изменилось. Вот, поэтому любой вот этот самый ViewModel, который реализует соответствующий паттерн, он должен внутри себя следовать некоторым правилам. В частности, он должен реализовывать интерфейс под названием iNotify Property Changed, и каждый раз, когда какое-то свойство поменялось, об этом в явном виде говорить. Для того, чтобы это проще было делать, мы делаем такой вот базовый класс, который в себя вбирает необходимые механизмы. А в нашей модели данных, соответственно, у нас уже все будет выглядеть чуть проще. Ну, в частности, у нас во ViewModel будет, у нас в исходной страничке было три переменных, там это выбранное слово, текущее слово и массив из всех слов, которые показываются на страничке. В нашем случае у нас будет этому соответствовать свойство. Будет слово selected word, будет свойство the word, это то, которое показывается на страничке, и нужно выбрать правильное, и будет массив слов words. Вот все это свойство. И когда свойство меняется, видите, мы вызываем базовый метод setProperty. Он отвечает за то, чтобы произошло уведомление, что свойство поменялось. Нам нужно для этого, чтобы это все работало, унаследовать это от Notify Property Change Based. Почему нам его не предлагают? Word Trainer Portable Views. А, потому что я накосячил с cut and paste. Вот, теперь все хорошо. Notify property change based. Вот, значит, вот у нас основные свойства. Дальше еще несколько свойств мы добавляем для всяких счетчиков. Количество корректных слов угаданных, то общее количество угаданных слов. Вот, и добавляем функциональность, которая отвечает за новое слово. Добавление нового слова. Ну и заодно конструктор. Конструктору мы передаем Image Factory, которая умеет производить картинки по названию. Вот, вот, собственно, вся наша эта самая библиотека, которая платформенно независима. Чтобы ей воспользоваться, нам нужно соответствующий ViewModel создать. Ну, как бы нам нужно, во-первых, привязать проекты к этой библиотеке и создать там соответствующий ViewModel и реализацию класса вот этой Image Factory. Ну, вот давайте с Windows 8 приложения начнем. Нам отсюда, значит, мы уже все, что нужно, удалили. Нужно в референсы добавить ссылку на платформенно независимую библиотеку. В самой страничке мы нещадно удаляем вот этот вот код. На самом деле код в ViewModel очень похож вот на этот код, который пишется здесь в код behind файле. Но при этом как бы он вынесен, и в нем сосредоточена вся логика. Нету смеси логики с элементами управления. И один и тот же ViewModel, его можно привязывать, по идее, к разным страницам, которые вообще выглядят очень сильно по-разному. Вот. В нашем случае DataContext — это будет новый PickChooser ViewModel. И сюда мы должны передать Image Factory. Соответственно, нам нужно реализовать Image Factory для Windows 8. Значит, мы создаем здесь дополнительный класс. V8 Image Factory. Вот, и в этот класс, ну, очень простая реализация, соответственно, мы наследуем от интерфейса, вот, и загружаем bitmap image. Все, значит, возвращаемся к страничке, передаем сюда new v8. Image Factory. И что еще нужно сделать? Нужно в страничке расставить правильный дата-байндинг. То есть если раньше у нас вывод текста, там, например, о корректности производился путем из программного кода, мы просто манипулировали элементами управления, то здесь нам нужно все сделать с помощью дата-байндинга. То есть для результата, вот этой для строчки tb-result, мы говорим, что она получается binding-result. Для текущего слова она получается с помощью байндинга theWord.name. А картинки получаются bindings words. И раньше у нас был property selection changed, и мы вызывали функцию в code behind файле. Теперь мы делаем то же самое с помощью data binding. Но для проще всего это сделать так. С selected item мы говорим binding selected word и говорим, что mode равно to way. То есть это не в начале один раз делается binding, а каждый раз, когда меняется, у нас уведомляется наш как бы MVVM файл, меняется свойство и работает какой-то код в нашей view model. Значит, вот таким вот образом выглядит приложение. Теперь то же самое нужно сделать для телефона. То есть мы тоже добавляем свойство, добавить ссылку на Word Trainer Portable. Мы в нашей страничке убираем соответствующий код лишний. Вот. Picture view model. И опять же нам нужно реализовать здесь image factory свой для телефона. Значит, мы добавляем класс. VP image factory. Вот, и ссылка на bitmap image. Вот. И дата байндинг на страничке нужно поправить. Здесь нужно new vp image factory. На страничке делаем как бы последний раз то же самое. Word binding. Result tb word binding the word.name. И selected item binding selected word mode равно to way. Вот, запускаем. У нас телефонный проект по умолчанию сейчас запускается. Вот, но одну вещь еще я забыл сделать. Это поскольку у нас картинки теперь типа iImage, у которого есть value, нужно сказать bindingPic.value. Вот наш проект для телефона. И точно так же работает наш проект для Windows 8. Вот, теперь обратите внимание, вся логика, она расположена во ViewModel, в едином. Если мы захотим поменять поведение какого-то этого проекта, то нам достаточно будет править один файл. Автоматически будет обновляться поведение как бы для обоих приложений. Значит, вот это такой, скажем так, рекомендованный, наверное, стиль создания приложений для разных платформ. Сам реализовать. Да, Bitmap Image Factory — это проблема, к сожалению. Я думаю, что, ну, как бы я не знаю, какие есть конкретно планы, потому что, ну, на этом уровне планы обычно нигде не обнародуются, да, там, объединить битмапы воедино. Но очевидно, что в целом это будет происходить. Вот я как раз про это чуть-чуть пару слов хотел сказать, что на текущий момент у нас между Windows Phone и Windows 8 идет все больше и больше унификация. То есть понятно, что начиная с платформы Windows Phone 8 у нас общее ядро там где-то внутри, да. И есть унификация как по элементам управления. Элементов управления есть значительное пересечение, да, там большинство элементов управления одни и те же. Вот. Так и потому, что входит в Windows Runtime. Понятно, что они чуть-чуть различаются, потому что есть специфика, но в целом основной как бы рантайм, он унифицированный, включая в себя там работу с сетью, с сенсорами, с местоположением и так далее. Это, конечно, все упростит, потому что в противном случае нам пришлось бы на каждый вот такой вот чих добавлять бы какую-то там свою платформенную абстракцию. Поэтому Image, я скажу честно, это некоторый такой выпадающий случай. Чаще всего платформенная абстракция нужна для тех вещей, которые действительно на платформах разные. Это могут быть, ну, какие-то сенсоры там, да, вот для этого приходится это делать. Microsoft со своей стороны здесь, ну, вряд ли стоит ожидать, что Microsoft сделает, должен обязательно это сделать. Вполне вероятно, что можно просто взять проект там какой-нибудь с исходным кодом, с открытым на CodePlex, сделать, который может приобрести популярность. Да? Точно так же, как для поддержки MVVM, нету каких-то там стандартных от Microsoft таких вот решений, но есть куча проектов, которые предоставляют основную вот инфраструктуру, чтобы не писать ее руками. Вот. Дальше есть еще одна возможность по унификации исходного кода — это так называемая Windows Runtime Component. Windows Runtime Component — это компонент, который может создаваться, но в случае с Windows Phone это может быть только C++, в случае с Windows 8 это Windows C++, либо C-Sharp, либо Visual Basic. Это компонента, которая может использоваться из различных языков. Точно так же, как внутри самой Windows Runtime все базовые компоненты, они там написаны на C++, но при этом вызываются прозрачно из JavaScript, из C-Sharp, там, из любых других языков. Точно так же мы можем делать свои компоненты, которые будут общими там для разных платформ, будут вызываться из разных языков. Это имеет смысл делать в каких случаях? Если у вас есть какое-то узкое горлышко, там вычислительное, которое должно работать быстро. Ну, я не знаю, обработка изображений, да? Обработка изображений, если ее писать попиксельно на C-Sharp, получается очень медленно. Если ее писать, используя механизмы хранения там внутри, да, на C++, то получается существенно лучше. Поэтому вот такие вот интенсивные вещи, их можно выносить в Windows Runtime компоненты. Точно так же, если есть какая-то существующая C++ библиотека, да, чтобы ее открыть нашим приложением на платформе Windows 8 или Windows Phone, используется вот такой же подход. Ну и, наконец, еще таких совсем маленьких несколько хитростей. Что, во-первых, в проектах могут быть так называемые общие ресурсы. Вот в нашем случае картинки и файл данных, он был размножен между двумя проектами. Это, конечно, не очень удобно, потому что нам нужно помнить, если мы там новые слова добавили, то нам нужно в XML-файле его в двух местах добавлять. Поэтому мы можем взять и, например, из второго проекта этот файл данных удалить и добавить сюда ссылку на него. То есть мы говорим «добавить существующий элемент», выбираем проект Word Trainer, «Data». И вместо того, чтобы добавить, мы говорим «добавить как связь». Выбираем его и говорим «добавить как связь». В этом случае физически на диске у нас файла не будет. У нас будет просто ссылка, что такой файл в проекте должен быть, и взять его нужно оттуда-то. Точно так же можно сделать с изображением. Мы можем физически все изображения из второго проекта удалить. Вот, и сказать их все сюда добавить как связь. Вот. Это позволит нам поддерживать как бы единый кодбейс. Можно вынести их вообще, чтобы не получалось асимметрии, что в одном проекте они есть, а в другом нет. Можно вынести их в отдельный там shared проект, и чтобы там лежали все данные. Еще одна идея, описанная в MSDN, состояла в том, чтобы унифицировать XAML текст. Дело в том, что в XAML, если речь идет о каком-то базовом XAML, то синтаксис различается очень незначительно. Ну, например, если у нас есть какой-то интерфейс, который требует там, вводить от пользователя форму, адрес, там, имя, фамилия, номер паспорта, да, то вот эти контролы, это текстбоксы, да, они выглядят везде одинаково. Поэтому хотелось бы вот этот текст, который отвечает за соответствующий кусок интерфейса, иметь общим на разных платформах. Вот, и оказывается, что если вынести его в так называемый XAML User Control, то можно добиться того, что XAML User Control будет использовать один и тот же синтаксис, как бы в нем, если из него убрать лишнего, если мы просто создадим XAML User Control в Visual Studio, скажем, вот у нас XAML User Control, то в него будут добавлены некоторые там дополнительные namespace, которые различаются для Windows 8, для Windows Phone. Но если их оттуда удалить, то можно добиться того, чтобы контрол был один физически. Его можно там с помощью вот таких ссылок размножить по нескольким проектам. Вот. И его можно будет использовать и там, и там, и Windows Phone, и Windows 8. Подробнее вот ссылка есть. Соответственно, мораль какая? Основная мораль состоит в том, что Microsoft идет, на мой взгляд, по очень хорошему пути, когда на разных устройствах предлагается делать приложения разные с соответствующим дизайном, учитывая особенности платформы, но при этом Microsoft дает средства, которые позволяют эффективно разрабатывать приложения как на Windows 8, так и на Windows Phone с общим кодом, вот, с разделенной логикой и поведением. И поэтому как бы разработка с использованием VVM, она позволяет как раз к этому прийти. Вот, давайте, я готов ответить на ваши вопросы. Вот, давайте обсудим, насколько вы считаете такой подход хороший, что можно было бы сделать лучше. Угу. Смысл состоит в чем, что, значит, XAML, он различается, с одной стороны, контролами, с другой стороны, неймспейсами, которые указываются в начале. Почему так? Ну, меня не спрашивайте. Я думаю, что, ну, понятно, что Windows Phone и Windows 8, они развивались в некотором смысле от общего родителя, но чуть-чуть независимо. Поэтому получилось, что вот используется разный синтаксис для включения, например, пользовательских неймспейсов в XAML. Поэтому идея в юзер-контроле состоит в том, что мы убираем оттуда лишние namespace, которые там могут быть нужны, вот, и оставляем минимальный необходимый как бы набор. Это работает, естественно, только для достаточно простого XAML-кода. Но на самом деле в этом, наверное, нету такой большой… Ну, мне сложно сказать, когда в этом есть необходимость, потому что реально интерфейс на телефоне и на Windows 8, он все-таки будет различаться идеологически, да, по идеологическим соображениям. Поэтому просто вот такая возможность как бы есть. Нет, нет, мы убираем не все namespace. Большинство namespace, стандартные namespace типа XAML, они общие. Вот. Основное различие идет на этапе подключения пользовательских namespace. То есть если мы посмотрим на вот этот XAML, к самому на страничку для Windows Phone, вот это вот стандартные namespace, они общие. Дальше, когда мы начинаем подключать вот phone, shell и так далее, здесь вот CLR namespace, Microsoft phone, там shell controls, да, вот этот вот синтаксис, он такой, CLR namespace. В Windows 8, соответственно, вместо этого пишется просто using. Здесь вот видите using word chooser, да, local. Вот, вместо там CLR namespace. Вот, собственно, как бы основная разница в namespace. Все стандартные namespace, которые ссылаются на какой-то URI, они одинаковые абсолютно. Вот, поэтому мы добиваемся того, что в этом в контроле мы не ссылаемся на локальную, как бы, мы не ссылаемся нигде на локальный namespace, привязанный к конкретному проекту. А если нам нужно это сделать по каким-то причинам, ну, обычно это нужно для дата-байндинга, мы в этом случае просто из кода контрола прописываем ссылку на локальный, ну, как бы вот на локальный класс. Как-то так. Вопросы какие-то? Угу.
И мы их добавили как связь, да? А нам придется, например, ему добавить сначала их в Windows 8, и все равно же бы их придется добавлять в Windows Phone. Ведь мы добавили их не как папку. Может быть, какие-то есть решения для этого?
То, что мы добавили их не как папку, а как по отдельности индивидуально файлы, да, к сожалению, это вот делается именно так. Папку, я, честно говоря, насколько понимаю, через интерфейс Visual Studio ее добавить нельзя. Вот. Может быть, это теоретически возможно файл проекта записать руками, но я этого не пробовал, честно говоря. Это надо пробовать. Возможно. Вот именно Да. То есть дело в том, что когда мы создаем файл как связь, на самом деле у нас записывается строчка в файле проекта. Просто говорится, такой-то файл входит в проект, брать оттуда. Вот если руками сделать это для директории, то получается, да, можно брать директорию. Интерфейс, ну, видимо, просто в интерфейсе.
Ну и при добавлении, соответственно, каких-то новых картинок в эту папку, и у нас будет и на Windows Phone, и на Windows 8.
Да, да, да. Да. Спасибо. Нет, она вот мы же сейчас делали как раз с учетом Windows RT. Ну, сейчас я покажу. Значит, вот если взять нашу библиотеку, то у нее в свойствах указывается. Сейчас, секунду. Под какие платформы она создается. Windows RT называется .NET for Windows Store Apps. Здесь. Есть отдельный .NET. .NET, кстати, мы убирали галочку, она все равно поставилась, потому что, ну, видимо, это некая базовая функциональность .NET Framework 4.5. Вот, если мы сейчас сделаем… Здесь на самом деле все достаточно тонко, вот с этими, с выбором версии. Потому что если я поставлю, ну, например, там Silverlight какой-нибудь, да, то у меня сразу все сломается, потому что каких-то возможностей не будет. Ну, в нашем случае нам что нужно? У нас вот MVVM, вот эта инфраструктура, использует хитрую штуку под названием Caller Member Name, которая подставляет автоматически имя свойства, из которого это вызывается. И она доступна только, соответственно, вот в Silverlight 4 ее нету, поэтому у нас сразу она стала недоступна. Второе, что у нас стало недоступно здесь, в дата-модуле с XML там мы работаем. Вот, для XML xdocument.load тоже не может принять URL на вход, то есть имя файла. Нужно какой-то уже там XML документ или что-то такое. Вот. Поэтому тут лучше выбирать минимальный набор платформ, который нам необходим, конечно. Вот, как-то так. Спасибо. Вот, удачного вам окончания конференции. Вот, счастливо. Если там у вас какие-то отзывы, комментарии, во-первых, вы их напишите на бумажке, да, на специальной. Вот, ну или мой контакт где-то здесь в конце есть. Вот.